Дорогие друзья, я благодарю Бога за возможность быть сегодня с вами и вместе открыть Писание, порассуждать с вами над одной очень важной темой, которая здесь вот у нас на баннере написана, это непочтение. Но я бы хотел больше говорить...
Прежде представиться.
Да. Ну, зовут меня Владимир, фамилия Харченко, я из Адлера. Может быть, многие у нас уже были в гостях в Адлер. Часто люди приезжают на курорт отдохнуть. Поэтому, наверное, может быть, знает. Но я хочу говорить больше о почтении, да, потому что Писание учит нас почтение. Когда мне брат Сергей предложил эту тему, ну, мы так с ним согласовали, я открыл Библию и посмотрел. И я хочу прочитать текст вот в основании. 1 Петра, 2 глава, 17 стих, два слова. Всех почитайте. Всех почитайте. Ну, кого всех? Кого всех? Мы говорим об общем таком, да, всех почитайте общее. А если говорить о конкретике? То конкретно я выделил 10 таких вот пунктов почтения. Кому мы должны проявлять почтение? Кому верующий человек должен проявлять почтение? Первое – это почтение к Богу. Второе – это почтение к родителям. Третье – почтение к семье. Четвертое – почтение к служителям. Пятое – почтение к начальству, к власти. Шестое – почтение к трудящимся. Седьмое – почтение к старшим. Восьмое – почтение к младшим, девятое – почтение к народу и десятое – почтение к Дому Божьему. Ну вот, наверное, нужно сказать 10 проповедей, как минимум, чтобы раскрыть эту тему. Но формат нашего общения этого не позволяет сделать, и поэтому мы как-то сократим. И в общем, я постараюсь так вот, может быть, коснуться каждой темы, но очень коротко, очень коротко. Значит, тема, которую мы с вами разбираем, почтение, да, она относится, ну или вернее, в богословии есть такой... Такая дисциплина, которая называется христианская этика. Христианская этика. И почтение как раз находится вот в этой общей теме христианская этика. Скажу, что в мире тоже есть такая философская дисциплина, как этика. Этика. Чем отличается христианская этика от мирской этики? Я два отличия приведу только. Первое отличие. Вы знаете, вот отличие – это в мотивации поступков. Какими мотивами мы руководствуемся, совершая тот или иной поступок? Какими мотивами мы должны руководствоваться с вами? Ну вот Писание нам говорит так. И все, что вы делаете, словом или делом, делайте как? Во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Вот это истинный мотив вот, всех наших дел, и слов, и дел. И почтение сюда тоже входит. Истинный мотив. Вы знаете, вот когда мы говорим о самом поступке, то иногда поступок может быть выглядеть благовидно и положительно. Но мы не знаем мотива. И иногда мотив перечеркивает правильность поступка и делает его негативным пред Богом. Ну, приведу такой пример библейский. Христос проповедует и говорит о людях, которые милостыню творили. И Христос предупреждает, когда творишь милостыню, не будь как вот лицемеры, которые делают это так, чтобы прославляли их люди, иначе не будет вам награды Отца вашего Небесного. То есть люди делали милостыню, это доброе дело, это хорошее дело, это правильное дело, это дела милосердия. Да? Люди давали подаяние бедным, подаяние нищим, но какой мотив внутренний был? Это был мотив тщеславия, чтобы прославиться или чтобы выглядеть благовидно пред окружающими людьми. И Христос говорит, что это неправильно. Сам поступок перечеркивается мотивом, которым он продиктован. Вот мотив всех наших дел – это во имя Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. В мире этих мотивов нет. Там есть добрые дела, там могут быть добрые дела, могут быть, но этих мотивов там никогда нет. Там, если человек что-то делает, то он это делает во свою славу или делает там в силу других это причин или обстоятельств. Но там никогда нет этого мотива. И второе отличие, коренное отличие, это то, что вот всегда вот в обществе были какие-то идеалы или были герои своего времени, своей эпохи, они либо создавались искусственно, либо это были литературные герои, собирательные образы, вмещавшие в себя какие-то добродетели или какие-то черты характера, как бы, ну, отражавшие вот ту эпоху, в которой они жили. И вот в зависимости с изменением вот эпохи, менялась эпоха, менялись и идеалы. Ну, старшее поколение помнит, наверное, был такой идеал в Советском Союзе, в начале, может быть, вот становления советской власти, был такой идеал, это Стаханов был, да, было такое движение стахановцев, даже город такой есть, Стаханов, да, но это был вот такой идеал, и людей ориентировали на этот идеал, и как бы стремились, чтобы люди подражали этому, ну, был Павлик Морозов, было много там других идеалов героев, сейчас другая эпоха, да, другая эпоха, другие идеалы, и они меняются, и они меняются, иногда бывает так, что в одно время тот, кто был негодяем, кого считали негодяем, в следующую эпоху он становится героем, и его поднимают на знамя, ему ставят пьедесталы, и его делают героем. Ну, вот так в мире. Друзья, а у нас с вами? А у нас с вами один идеал, и он никогда не меняется. Написано, подражайте Богу, как чада возлюбленные. Подражайте Богу. Писание говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Написано, будьте святы, потому что я свят. И по примеру призвавшего вас святого. У нас есть пример. Это тот, который нас призвал Бог. Он свят, и мы призваны к святости. Вот такие вот отличия в христианской этике от этики мирской. И мы это должны понимать. Друзья, ну, давайте мы по порядку так попробуем вот с первого пункта начать. Я хочу почтение к Богу. Вы знаете, вот в Писании есть одно место такое, когда был такой пророк Иона, и когда он оказался на корабле, это шторм очень сильный, когда корабль бросало, и он спал там. Спал где-то там в трюме, наверное, или в каюте у себя. И когда люди пришли, разбудили его, то они задали ему такой вопрос. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие и откуда идешь ты? Где твоя страна и из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу. Вы знаете, вот у меня такое желание, если бы я встретился с Ионой, я бы ему задал вопрос, Иона, а чем конкретно ты чтишь Бога? Я думаю, что все мы чтим Бога или нет? Ну вот если бы я задал вопрос, вот, да, поднимите руку, кто чтит Бога? Наверное, все подняли, да, мы же чтим Бога. Если задать вопрос, а чем ты конкретно чтишь Бога? Ну, чем все теми, я чту, да? То есть конкретно, когда мы говорим, да, а чем вот можно почтить Бога? Вот чем? Вы знаете, 49-й псалом, это удивительный псалом Асафа, я, может быть, прочитаю там часть из этого псалма. Давайте мы откроем 49-й псалом и прочитаем здесь первого стиха псалом Асафа. «Бог богов, Господь возглаголал, и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш и не в безмолвии, пред ним огонь поедающий, вокруг него сильная буря. Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. Слушай, народ мой, и я буду говорить. Израиль, и я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. Знаю всех птиц на горах и животные на полях предо мною. И если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу. И воздай Всевышнему обеты твои. И я читаю последний стих. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня. Друзья, вот Бог, вот этот псалом, он удивительный. В чем удивительно? То, что Бог судья, ну, нам эта картина понятна. Да? И мы понимаем, что Бог будет судить народ, будет суд у Белого престола, Бог будет судить грешников. И мы понимаем в то же время, что верующий в Бог, верующий в Иисуса Христа не судится и на суд не приходит. Да? Но вот здесь суд у Бога со святыми. И он говорит, соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мной при жертве. У Бога есть претензия к народу. У Бога есть не просто, как бы, знаете, ну, какая-то такая маленькая претензия, а очень что-то серьезный укор, да, серьезный упрек Бога к народу своему. И он призывает свыше неба и землю судить вот этот народ. И в чем проблема? Какая претензия? Принеси Богу в жертву хвалу. Друзья, вот наше собрание, наше богослужение состоят из проповеди, из молитвы, из пений, да, это общее пение, хоровое пение, групповое пение, сольное пение, есть музыкальное участие, есть стихотворение, есть, может быть, свидетельство, может быть, еще что-то, есть какой-то элемент служения. Скажите, что вот из этого элемента можно характеризовать как хвала Богу? Все, да? Все. Скажите, а когда вот Асав писал вот этот свой псалом, тогда что, не пели слава Богу? Люди не поклонялись Богу, люди не молились Богу, люди не воздавали Ему славу. Вот мы читаем книгу Паралипоменон, первая книга Паралипоменон. Здесь написано так, 16 глава. «И принесли ковчег Божий и поставили его среди скинии, которую устроил для него Давид». И вознесли Богу все сожжения и мирные жертвы. Когда Давид окончил все сожжения и приношения мирных жертв, то благословил народ именем Господа и раздал всем израильтянам и мужчинам и женщинам по одному хлебу и по куску мяса, и по кружке вина, и поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа. И вот там... Мы читаем 16 глава, 37 стих. «Давид оставил там пред ковчегом завета Господня Асафа и братьев его, чтобы они служили пред ковчегом постоянно, каждый день». Вот это служение совершалось каждый день. Каждый день там благодарили, славословили, превозносили Бога. В чем проблема? Вот что Бог хотел от своего народа? Он говорит, принеси в жертву Богу хвалу. А разве хвала не приносилась? Приносилась. А что Бог хотел? Вы знаете, вот я думаю, что древние люди, они считали, что если они приносят жертву Богу, то они тем самым чтут Бога, и больше они ему ничем не обязаны. Вы знаете, жертвоприношений было очень много. Были моменты в истории, когда приносились тысячи, десятки тысяч жертв. Когда Соломон пришел в Гаваон, там был жертвенник, он принес там 1000 всесожжений. Когда храм освящали, он принес 22 тысячи только волов и 120 тысяч там мелкого скота. Это я представляю, это кровь лилась там буквально рекой. Там это жертвы были, но это просто колоссально. Представляете, 120 тысяч вот овец там, да, принесли в жертву. Это немало, да? И Бог говорит, все сожжения твои, они всегда предо мною. Всегда. Но он говорит, ну я не этого хочу. Принеси Богу в жертву хвалу. Вы знаете, что же такое хвала? Что же такое жертва? Во-первых, что такое жертва? Вы знаете, вот, ну, для того, чтобы принести жертву, да, это что-то нужно иметь, и я принес. Да, вот представьте себе, бедная вдова. У нее было 2 лепты. Сколько она могла принести из этих 2 лепт? Она могла ничего не принести, могла принести 1 лепту, могла принести 2 лепты. А 3 лепты она могла принести? Даже если бы и хотела, не могла, потому что у нее их не было. У нее было только 2. Вот принеси Богу в жертву. То есть в жертву можно принести то, что ты имеешь, да? И когда ты отдал, то у тебя ничего не осталось. Женщина эта, бедная вдова, пожертвовала 2 лепты, и у нее что? У нее больше ничего не осталось. Она положила все пропитание свое. Вы знаете, жертва, что такое хвала? Ну, я думаю, что мы моменты такие в нашей жизни должны быть, когда нас ругают, да? Кого-нибудь ругали в жизни? Нет? Родители там, может быть, служители. Ругали кого-нибудь или нет? Всех ругали. Да и продолжаем ругать, наверное, да? Скажите, а кого-нибудь хвалили? А?
Вот с этим потруднее,
да? Вы знаете, для того, чтобы заработать похвалу, да? Ну, надо или 5-ку получить в школе, да? Или 5-ку. Или там что-то сделать такое, чтобы удивить кого-то, да, и сказали, о, действительно, молодец, да, и похвалили, да. То есть это что-то необыденное, да, это не просто что-то такое рядовое, да, это естественное, это что-то особенное. На заводе работают там 1000 людей, а на доске подсчета висит, может быть, 10 человек, да. Они лучшие там производственники, лучшие там передовики производства, допустим, да. Вот так оно в жизни бывает, да. Вы знаете, был один такой человек, хорошо нам известный, я не буду сейчас читать о нем, я уже плохо вижу, но вы, наверное, знаете эту историю Авессалома. Написано, в Израиле не было мужчины какого? Столько красивого и столько чего? И столько хвалимого. И столько хвалимого. Скажите, а что он делал со своей похвалой? Вот его хвалили. А за что его хвалили? За красоту? Его хвалили, ну, такое современное слово, и знаете, как коммуникабельность, может быть, да? А, то есть это был человек очень обаятельный, он имел такую способность вступать в контакты с людьми, разговаривать, он иногда людей обнимал, спрашивал, как у тебя дела, из какого ты народа, вникал, как бы сказать, вот, в нужду человека, умел как бы вот так контакты наводить, и он располагал к себе людей. Люди располагались к нему, они видели в нем как бы вот такого внимательного, участливого человека, и они хвалили его, написано «не было». В Израиле человека, мужчины, столько красивого и столько хвалимого, как Авессалом. Что он делал со своей хвалой? Он воспринимал как должное. И я думаю, что эта хвала, она как елей на сердце ложилась. А к чему это привело его? Это привело его к великой трагедии. Если бы он эту хвалу отдал в жертву Богу, скажите, у него что-нибудь осталось бы или нет? Он бы себе ничего не оставил, он бы отдал в жертву Богу, и все. И гордости, и превозношения не было бы просто почвы, на чем расти, на чем созревать. Не было бы основания вот для вот этого развития. И Бог говорит, принеси в жертву хвалу. Вы знаете, принести в жертву хвалу, ее нужно заработать, ее нужно приобрести. Она не просто, вот знаете, как бы, ну вот Авессалом, ну да, был красивый, да, красивый. Ну, я думаю, что ну, не все же были такими красивыми, как Авессалом, да, не все. Но по хвалу может каждый заработать или нет? Я думаю, что каждый. А как заработать похвалу? Вот в послании Римлянам написано, хочешь ли не бояться власти, что делай? Делай добро, и что? И получишь похвалу от нее. Ну, когда ты получил эту похвалу, что ты с ней должен сделать? Принеси ее в жертву Богу, прослав Бога. Это не мое, это Бог достоин этой славы. Помните, когда Навуходоносор сон видел это, да, истукан? И когда Даниил рассказал ему этот сон, что он сказал? Это Бог открыл. Это откровение от Бога. И он прославил Бога. Когда Иосиф привели к фараону, и фараон говорит, что мне сны приснились там, да? И никто не может отгадать эти сны. А о тебе я слышал, что ты можешь разгадывать сны. Что Иосиф сказал? Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону. Это не мое. Вы знаете, вот принести Богу в жертву хвалы, это не просто. Это не просто. Вы знаете, вот когда было поражение в Израиле, и когда вот ангел поражал Иерусалим вот этой язвой, и Давид увидел ангела Господня, он взмолился к Богу, и Бог говорит ему, пойди на гумно, вот там Орна и Вессиянин есть такой, да, вот там построй жертвенник и принеси мне там жертву, принеси жертву. И Давид приходит, а Орна скрылся, он убоялся ангела Господня. Когда увидел царя, он вышел, поклонился ему, говорит, что царь пришел ко мне? А он говорит, вот Бог повелел мне здесь жертвенник устроить. И что Орна сказал? Вот волы на всесожжение, вот упряжь воловья на дрова для жертв, вот возноси. А что Давид сказал? Я не принесу жертву, взятую как? Даром. Даром. Вы знаете, для того, чтобы принести Богу жертву хвалу, даром не получится. Ее нужно заработать, ее нужно заслужить. Вот каким-то образом, да, вот эту похвалу, вот что-то нужно проявить себя как-то, да, проявить себя. Но проявить для чего? Не для тщеславия своего, не для своей славы, а чтобы Бог прославился. Воздай славу Богу, чтобы Бог прославился. Бог говорит, принеси в жертву Богу хвалу, принеси. Вы знаете, мы иногда вот, когда нас хвалят, да, нам так вот, знаете, ну как-то приятно становится, когда тебя похвалили, да? Как-то вот, ну вот, вроде бы чувствуешь свою значимость, да? Когда тебе комплимент сказали, какая ты красивая там, да, или какой ты красивый там, да? Как-то вот чувствуешь, да? Но, а мои заслуги в этом есть или нет? А я что, выбирал себе внешность? Или я что, как бы, это от меня зависело? Это Бог так сделал, да? Скажет ли глина горшечнику, зачем ты меня так сделал? Вот Бог так сделал мне, да? И если у меня какое-то есть, может быть, что-то, что отличает меня или выделяет меня как бы среди остальных людей, то я не должен этим превозноситься. Принеси в жертву Богу хвалу, и Бог тебя благословит больше. Но если ты эту хвалу присвоишь себе, Проблемы будут, и очень серьезные. Бог, как судья, говорит, принеси в жертву Богу хвалу. Может быть, мы много поем, может быть, мы там играем много, да, может быть, стихотворение расскажем на каждом собрании, да, то Бог говорит народу израильскому, все сожжения твои, они всегда предо мною, всегда. И то, что мы поем, это всегда, это правильно, это хорошо, это на своем месте. В этом проблема, это не проблема, что не нужно там петь или молиться не нужно, наоборот, это нужно продолжать. Это должно быть. Но принеси жертву Богу хвалу. Я думаю, это серьезные вещи. Знаете, я, апостол Павел, вот он пишет там второе послание Коринфянам, говорит, я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к всему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Скажите, вот действительно апостол Павел, этот человек, который достоин был хвалы, и он ее имел, я думаю, что да, он ее имел. Скажите, а что он делал с этой хвалой? Он говорит, я более всех потрудился. Впрочем, не я, но благодать Божия, которая со мною. Благодарю Бога моего, что он признал меня каким? Верным, определив на служение. Вот он все, как бы, он воздавал, слава Богу, он ему все приносил, все свои заслуги, все свои достоинства, все, что он имел, все, как бы, за что, может быть, он, его хвалили, или за что он должен был иметь эту похвалу, все, он приносил это Богу, потому что он понимал, что это не мое, это Богу принадлежит, и он это отдавал в жертву, он себе ничего не оставлял. И вы знаете, удивительно его служение было, да, и удивительно благословение, которое он имел в продолжении всей своей жизни. Ну, еще один момент такой хочу. В книге Левит, 14 глава, там закон, вот закон есть такой, да, о жертвоприношении, 14 глава, и там написано так, если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет одного овна в жертву повинности для потрясания, чтобы очистить себя, и одну десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебный лук елея, и двух горлиц или двух молодых голубей, что достанет рука его. А если он беден? Ну, мы обычно говорим как, да я ничего не умею, да, ну я петь не могу, стихотворение рассказывать тоже не получается, играть тоже не умею, проповедовать тоже не умею, а что я могу послужить Богу, да? А чем я могу вот воздать Богу славу? И мы думаем, да, ну, кто-то, у кого-то есть дарование, ну, пусть он трудится. А вот написано так, если же он беден, ну, ничего нету, да, бедный человек, то у него что? А все равно у него минимум это должен быть. Вы знаете, вот проблема иногда в том, что мы, может быть, не хотим напрягаться, да, мы как бы думаем, ну, зачем как бы там чересчур там напрягаться, да, ну, так вот потихонечку, да. Написано, если же он беден и не имеет достатка, то все равно пусть возьмет одного овна, да, и пусть там возьмет вот то, что положенное принесет. Я думаю, что при всей нашей бедности, при всей нашей скудости, наших дарований, талантов, у нас должен быть минимум, который мы должны принести в жертву Богу. Я вспоминаю случай, друзья, это лет, наверное, 8 назад мы были на Украине, там у меня брат двоюродный, он тоже служитель церкви. Ну, я с семьей был там, так, семья там осталась, мне нечем заняться. Я думаю, пойду к брату, там он дом молитвы работал. Думаю, пойду там, схожу к нему, может, что-нибудь помогу ему. Прихожу, а он там варит ворота какие-то, варит. Я ему говорю, давай я что-нибудь тебе помогу тут, а что я буду от безделья слоняться. Он говорит, да, не надо, говорит, у меня есть помощники. Показывает на одного брата. Я, знаете, когда он сказал это, да, я... Честно говоря, я дар речи потерял, я не знал, что сказать и что подумать. Почему? Человек, на которого он указал, у него не было двух рук. И руки вот так вот были обрезаны, ну, почти по локоть. Почти. У него обоих рук не было, и он говорит, это вот мой помощник. Я думаю, что он смеется или что? Я не мог понять вообще, что это? Это шутка, юмор, ирония или что это такое? Да, знаете, я вот так вот встал, как бы, да, и вот ничего не могу сказать, ничего не могу понять, да, это что за шутка, да. Но я понимаю, так не шутят, да, в таких ситуациях это шутки просто, это кощунство какое-то. И потом он ему говорит, Витя, езжай там, купи навесы. И он уехал, сел на велосипед, и человек уехал. Он по мне говорит, видишь, наш дом молитвы. Вот эти все стекла в доме молитвы. Он один застеклил. Он вырезал стекла, сделал себе приспособление, стеклорез приделал, и он вырезал стекла, и он вставил эти стекла и забил. Знаете, друзья, у меня такое внутри, просто был потрясен. Почему? Потому что я знаю людей, у которых есть две руки, у которых ноги на месте, у которых глаза на месте. Да, они говорят, да я не умею, у меня не получается. Да, я никогда это не делал, да я не могу. Знаете, мы столько вот отговорок находим, да, и мы иногда думаем, вот вроде бы, я же не способен, я же не специалист, да, а этот человек, рук нету у него, рук нету. А он сделал такое великое дело. Вы знаете, это желание было. Да? Я понимаю, что это в сердце где-то. Да? Это вот как бы внутри. Да? И я понимаю, что вот Бог прославляется в таких случаях. Да? Это действительно это подвиги. Да? Хотя, может быть, мы думаем, что это может быть не подвиг. Но я думаю, для Бога это подвиг. Это подвиг, как вот та же бедная вдова принесла две лепты. Это тоже был ее подвиг. Да? Она была бедна, но у нее все равно было две эти лепты, она принесла их в жертву Богу. Вы знаете, вот даже при всей нашей вот, скудости, может быть, наших талантов, наших дарований, но мы все равно можем похвалу приобрести, мы все равно можем заслужить эту похвалу, чтобы принести ее к Богу и сказать, Господи, это ты достоин, это тебе принадлежит слава, это тебе принадлежит. Поэтому пусть Бог поможет нам вот понимать эти вещи, что Бог от нас ожидает в жертву, хвалу. И написано, кто приносит, в жертву хвалу, тот чтит меня. Это высшая степень почтения. Да? Почему? Потому что есть такой принцип духовный, где написано «все от Него, все им, все к Нему». Все от Него, все им. И мы иногда это к себе. И наша вот плоть, она хочет иметь в этом какую-то долю, какое-то участие, да? Какой-то как бы процент от этого присвоить себе. И вот Псалом 5 говорит «не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Имени Твоему. Поэтому вот если мы живем этим принципом, да, что вся слава принадлежит Богу, что мы рабы ничего не стоящие, да, мы ничего не значащие в этой жизни, да, вся слава принадлежит Богу. И Бог говорит, кто приносит жертву хвалу, кто не присваивает себе ничего, вот тот чтит меня. Поэтому пусть Господь поможет нам вот чтить Бога, вот принося Ему вот эти жертвы, жертву вот эту хвалу. Ну, друзья, еще один момент, который я мы говорим о почтительности и о непочтительности, да. Скажите, вот почтительность или непочтительность к Богу, в чем она проявляется в практической нашей жизни? Вот наше собрание, любое собрание, да, вот в церкви или там служение каждое, воскресное или на неделе служение, с чего оно начинается? С чего собрание начинается? Ну, с молитвы, да, мы встали, помолились, да, служитель там совершил молитву, и мы проводим собрание у нас. И мы что делаем? Мы поклоняемся Богу, потому что служение, это как правило, это есть поклонение, благодарение Богу. То есть мы призваны, чтобы воздать Богу славу. Мы пришли поклониться Ему. Приходим на поклонение Богу. Вы знаете, вот что такое молитва? Да? Что такое молитва? Ну, здесь большинство, наверное, члены церкви и участвуют в вечере Господней, и, может быть, часть тех людей, которые еще не члены церкви, но вы тоже бываете на собрании, и вы видите, как совершается вечеря Господня, да. То есть, вот, ну, допустим, у меня вот дома там, да, дома у меня жена печет хлеб, и она не печет никогда один хлеб, да, она печет там сразу 5-7 хлебов, там, или, я не знаю, 10, или меньше, или больше, там, да. Ну, она печет, и потом какой-то хлеб мы относим туда и там совершаем вечерю Господню, преломляем его для участия в заповеди. Вот у меня дети едят этот хлеб, мы едим, кого-то угостим, да, кому-то там даже можем неверующим дать, и это не проблема, да, и это не проблема. Но когда мы взяли хлеб и над ним совершили молитву, мы можем дать там детям покушать? Или странник зашел, говорит, дайте там кусочек хлеба, мы можем отделить оттуда? Нет. А почему нет? Почему нет? Что поменялось? Что хлеб стал другим? Или что произошло? Мы помолились, то есть мы отделили это молитву посредством молитвы на это служение, на это действие. И в другом, как бы, он не может быть использован в варианте, да? То есть он уже не используется для того, чтобы там нам утолить голод или подкрепить наши силы. Он только для вечери Господней. Да? Скажите, а вот мы когда помолились в собрании, попросили благословения, да? Мы говорим, Господи, ну как бы образно говоря, Господи, мы это время посвящаем Тебе. А если я буду сидеть и в телефоне там что-нибудь копаться там, или смс-ки писать, это как получается? Нормально или ненормально? Или там... может быть, сообщения какие-нибудь, там, или еще что-нибудь, да, или с кем-то просто буду сидеть и разговаривать, там, или в окно буду смотреть, или возьму книжку там какую-то буду читать. Как это выглядит, нормально или ненормально? Я думаю, что это ненормально. Потому что если мы помолились, мы сказали «Аминь» в этой молитве, да, произнесена молитва, мы отделили это время на служение Богу, И все наши проблемы, все наши мысли, все наши там трудности, которые мы имеем там в голове у себя, мы должны их отложить. И мы не должны там, знаете, там, в телефон играть или кому-то смс-ки писать, или там новости смотреть, или что там еще, там маленькие там проблемы там, да, или поразговаривать с кем-то по телефону, или, или там просто там сидеть там отвлеченно там смотреть в потолок. Мы посвятили это время Богу. И если мы это, если мы вот нарушаем этот принцип, то это, ну, может быть, нас на замечание никто не возьмет за это, да, и ничего, может быть, ничего страшного не произойдет, да. Но мы проявляем, что это непочтение к Богу. Мы не почитаем Бога. Мы его не чтим. Потому что, знаете, как в книге пророка Малахи Бог говорит: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, где благоговение предо мною?» Я думаю, что вот собрание, оно должно быть, это благоговение, оно должно быть почтение, потому что мы, вот в нашем сознании должна быть ясная, четкая мысль: мы пришли поклониться Ему, мы пришли пред лицо Господне. Поэтому вот оставив всю суетность помыслов своих, оставив все свои там переживания какие-нибудь, да, какие-то мысли свои, да, какие-то все свои дела, вот просто оставь для того, чтобы вот это время мы пришли поклониться Ему, мы отделили это время, мы его посвятили на служение Богу. И мы должны это понимать, потому что если мы будем делать иначе, это будет непочтение к Богу. Ну, об этой теме можно говорить много, я, честно говоря, время у нас там, что там? В Евангелии Матфея, 15 глава, 7-9 стих, там написано: «Приближаются ко мне люди устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Друзья, если я пою псалом, я приношу Богу жертву хвалы, это я пою псалом. Но если я не переживаю тему этого псалма, если в моем, вот в моей душе оно не звучит, это то, что звучит в устах моих, если нет вот гармонии, да, если я не переживаю, если оно, как бы это чуждо для меня, да, эта тематика, она чужда, я думаю, лучше не петь. Лучше пой то, что тебе подходит. Почему? Потому что получается так, что я пою устами своими, а сердце мое, оно далеко. Оно не участвует в этом. Оно остается просто, как бы, знаете, ну, праздным, да. Оно занято другим. Оно занято, и это проблема. Друзья, я думаю, что служение Богу и поклонение, оно должно быть не просто устами, не просто форма какая-то, да, оно должно быть из глубины сердца, оно должно, как бы, должны быть там движения мыслей каких-то, то есть внутренние чувствования, они должны восторгаться Богу. И это тоже серьезный момент. Ну, следующее, почтение к родителям. Ну, в Ефесянам 6 глава, с 1 стиха, там написано: «Почитай, дети, повинуйтесь своим родителям, да, ибо сего требует справедливость». Ибо написано: «Почитай отца и мать, и будут тебе благо, и будешь долголетен на земле». И там в тексте не нужно объяснять, почему, потому что там написано: «Дети, повинуйтесь родителям». Почтение к родителям – это послушание и это повиновение. В этом выражается почтение. Друзья, в чем может выразиться непочтение к родителям? В чем может выразиться к родителям непочтение? Ну, у вас возраст уже такой, что вы уже более взрослые, да, и, может быть, кто-то уже самостоятельно работает, и, может быть, кто-то самостоятельно живет уже. Или уже как бы такой возраст, когда обычно люди уже выходят из какого-то такого послушания родителям, да, или повиновения. То есть уже как-то самостоятельное решение. Но я думаю, это не совсем правильно, потому что родителям нужно слушаться, почитать, уважать, советоваться с ними. Это должно быть, это библейский принцип. Я приведу один пример непочтения. Непочтения. Это ситуация, которая произошла в жизни Ноя. Помните, когда Ной вышел на обновленную землю, и он там насадил виноградники, и вино сделал, и выпил вина, и лежал обнаженным в шатре своем. И сын Хам увидел, и пошел, и рассказал братьев. Я представляю, как он рассказал. Ну, наверное, с сарказмом с каким-то, да, наверное, как бы, знаете, он посмеялся, да. То есть он высмеял, да, наготу отца своего. И когда вот отец узнал это все, что он сделал? Он проклял Ханаана, внука своего, да, сына Хамова, и это проклятие, оно на все века. И это пример, друзья, вы знаете, вот родители, когда стареют, да, становятся уже такими, входят в какую-то фазу немощи, фазу вот такого уже возрастного, такого периода, когда физиология уже начинает там происходить, какие-то нарушения, уже проявляется немощь, какие-то несовершенства. Вы знаете, когда дети несовершенства своих родителей, какие-то, может быть, ну, может быть, слабости, какие-то, может быть, их немощи, когда они начинают рассказывать кому-то, да, или начинают это высмеивать. Это хамский поступок. Это хамский поступок. Вот два сына, они получили благословение. Почему? Потому что они положили одежду на плечи свои, они подошли задом и покрыли наготу отца. Они не видели его наготы, они ее покрыли. И вы знаете, Ной благословил этих детей. И вот когда мы покрываем недостатки своих родителей, когда мы, как бы знаете, вот снисходим им, когда мы не замечаем эти, когда мы не акцентируем на это внимание, когда мы действительно видим вот эти проявления, но мы как бы задом стоим к этим проявлениям, да, мы их закрываем, мы не разглашаем это благословение, это почтение к родителям. Я приводил там у себя пример как-то. У меня есть один там родственник, дальний родственник, и он жил со своей тещей. Ну, а теща уже в немощи, в старости была, да. И я помню, мы приехали к нему, а он рассказывает про нее, рассказывает. И знаете, с таким вот тоже вот как бы сарказмом таким, да, рассказывает о ее немощах, о ее проявлениях вот старости, да, немощи. И как-то, знаете, вот, ну так вот свысока, прошло время. Вы знаете, у него проблема в жизни, серьезная проблема. Он остался один, в семье нет мира, дети ушли. Дети неизвестно где, они там с женой остались. Вот такое, знаете, вот такое состояние, просто катастрофа, да, просто катастрофа. А я думаю, что причина, она туда уходит, да, вот отношение к немощи, отношение к старости, потому что теща это тоже мать, ее нужно принять как мать, да, и к ней нужно относиться как к матери, вот так вот. Прикрыть наготу, написано, не открывай наготы отца, не открывай наготы матери твоей, да, не открывай, это страшный поступок, это страшный грех. Поэтому вот в этом может проявиться непочтение. Сохрани нас от этого, Господь. Ну, почтение к семье, есть почтение к родителям, есть почтение к семье. В послании Тимофею, 1 послание, 5 глава, 4 стих, я хочу прочитать этот текст, он звучит вот так. 1 Тимофея, 5 глава. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Друзья, здесь есть семья, есть родители. И я почтение к родителям хочу говорить, почтение к семье. В чем проявляется почтение к семье? Ну, приведу один негативный пример, вы его все знаете. Это когда была война в Израиле, и когда, помните, Голиаф выступал 40 дней, готовились к сражению, сражение никак не могло начаться, потому что не было альтернативы, вот кого выставить против Голиафа. И вот в таком напряжении народ находился. И отец говорит Давиду, пойди встань, там, узнай о братьях, узнай там, о их положении, отнеси там вот хлебы, сыры отнеси, там, наведайся. Да? И вот он пришел. И когда он пришел, он слышит, там вот Голиаф выставляет себя, говорит, дайте нам человека, мы сразимся. Он слышит это, да? И он спрашивает у людей, а что сделать тому человеку, кто пойдет сразиться с ним? Ну, ему говорят, вот то и то сделает царь, там, и дочку замуж отдаст, там, и свободным дом его будет, и много-много привилегий будет. Да и он другого спрашивает, ну, что сделать тому человеку? Ну, и люди собираются, то, да, ситуация такая, да. И вот помните, тут написано 17 глава, 1 книга царств, 28 стих. «И услышал Елиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиав на Давида». И сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил ты немногих тех овец в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение. Друзья, это почтение или непочтение? А? Это непочтение, да? Знаете, я вот так вот, ну, у меня тоже дети есть, надо, наблюдая картину, да, старшему скажешь, так, давай там посуду помой там или что-нибудь сделай там, да? Смотришь, а он уже там младшего нашел и начинает его напрягать, чтобы он там посуду мыл. Это почтение или непочтение? Это непочтение. Друзья, знаете, вот такая проблема, она есть в семьях, да, когда старшие, они как бы чувствуют, что есть младшие, и как бы свой раз они на другого там перевалить это все, да. И вот как в армии там дедовщина начинается в семье, когда начинают там молодых угнетать, да. Друзья, это ж неправильно, Так вот было в семье Иакова, да. Тоже проблема между детьми. Проблема пришла к чему? Что они хотели даже убить своего брата, да? Но благо, что продали его, не убили, руку не подняли. Вот так вот произошло. Это что? Это результат непочтения. Я думаю, что вот почитать свою семью, это что значит? Вот он маленький, но он такой же, как я. У нас один отец. Мы дети одного отца, мы в одной семье. И должно быть уважение и у младших к старшим, и у старших к младшим. Это почитай свою семью. Имей уважение к тем, с кем ты живешь. К близким своим, к родным своим. Это уважение. И это правильно. Так учит нас Писание. Почтение к служителям. Друзья, ну, эта тема как бы серьезная, большая. Я тоже не буду в ней много, потому что не хватит времени об этом говорить. Ну, кратко скажу. Скажу кратко только. 1 Тимофею тоже прочитаем. Это текст 1 Тимофею, 5 глава, 17 стих. Написано: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении». Должно оказывать сугубую честь. Вы знаете, вот здесь проблема, как бы, очень часто бывает, непочтение к служителям. В чем она проявляется? Она проявляется в том, что, ну, какое-то непослушание, далеко это может быть высокомерие, да, или, ну, как-то, вот, знаете, пренебрежение может быть какое-то, да. Вообще, принцип церковного устройства, он очень сложный. Почему? Потому что в церковном устройстве есть свой принцип, который, знаете, Бог установил очень удивительным образом. Как он его установил? Написано, старшие, они должны что? Не должны господствовать над наследием, но подавать пример стаду, да? А младшие должны повиноваться. Знаете, если служителя стоят выше членов церкви, да, они смотрят на них свысока, то это что? Это гордость и превозношение. Гордость и превозношение. И вы знаете, я так, ну, мое мнение такое, да, что Бог поставил служителей на высоту, и они стоят на высоте. Но они должны с этой высоты сойти на уровень простых людей. А люди в своем сознании должны поднять служителей куда? На уровень. Не тот, который они считают, а на уровень, который поставил их Бог. И вот тогда это будет правильно. Вы помните, одна ситуация произошла, когда вот женщина молилась, Анна, да? И вы знаете, служитель упал лицом в грязь пред ней. Он упал буквально лицом в грязь. Почему? Потому что он ее счел пьяною и выговорил ей. И говорит, сколько ты будешь пьяный здесь, иди вытрезвись от вина своего. У нее было все основание, как бы, знаете, ну, обидеться на него, как-то выразить ему презрение свое. Или высказать о его несоответствии, да, о том, что он не имеет отношений, как бы с Богом правильных отношений, потому что он ее почел пьяной, когда она была жена, скорбящая духом. Да, но что она сделала, друзья? Что она сделала? Она его не унизила, да? А на что? Вот там такое слово есть. «Да найдет милость раба твоя в глазах господина моего». Она сказала: «Да обрету милость в глазах твоих». По идее, он должен сказать: «Слушай, да обрету я милость в глазах твоих, ты хоть никому не рассказывай про меня». Да? Такой как бы конфуз произошел, да? Неудобный случай. Да? Как она поступила, друзья? Она поступила с ним как с помазанником Господним, как со служителем. Хотя он ошибся, он сделал грубую ошибку, очень грубую ошибку, да. То есть он не распознал, он вот как бы, знаете, вот такую женщину скорбящую, он почел ее пьяной, да, и так вот строго, наверное, выговорил ей, да. А оказалось, что это не так, он ошибся. Но она не унизила его, она подняла его на ту высоту, на которую поставил его Бог. И посмотрите, что Бог сделал, Бог благословил ее. И Бог исполнил ее прошение, и Бог благословил ее дом обильно, да, и сын был великим служителем, и кроме этого ребенка Бог дал ей еще детей, потому что она вот поступила правильно. Я считаю, этот поступок тоже сыграл роль. Есть другой момент, друзья, это Корейда, Фан и Аверон, когда они буквально, знаете, за края Хитонова, они просто стащили вот Моисея и Аарона вот с того положения, которое поставил их Бог, и что они сказали? «Полно вам, Моисей и Аарон. Что вы делаете, если там стоите выше народа Господня? Все общества, все святые, среди них Господь». И они как бы возгласили такую, знаете, вот декларацию равноправия там вот в стане, да. И Бог отреагировал на это. И Бог наказал, и Бог показал пример, как бы поставил это в пример, что это неправильно, это неправильно. Служители, они на своем месте, они поставлены Богом, и их нужно почитать, и к ним нужно правильно относиться. Я один принцип хочу привести, друзья. Это послание евреям, 13 глава, 17 стих. Внимательно прослушайте. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Друзья, здесь принцип. Когда младшие повинуются и покоряются служителям, тогда служителя совершают служение как? С радостью и приносят что? Приносят им пользу.
Когда младшие не повинуются и не покоряются, это доставляет им огорчение, и они, совершая служение с огорчением, не приносят пользы. Вот простой принцип. Вот посмотрите еще раз. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это не полезно, для вас не полезно, для кого не полезно? Для членов церкви». Друзья, вот может быть, кто-то смотрит на служение пресвитера, да, и думает, слушай, никакой пользы от него нет, да? Что-то проповеди, ничего не могу понять, что он там говорит. Вот оно на сердце не ложится, не воспринимается. А может быть, проблема не в служителе. Может быть, проблема в твоем поведении. Может быть, вот нету того повиновения, нету того почтения, да? И он, видя все это, совершает свое служение как? Воздыхая. А для тебя это что? А для тебя нет пользы. Вот Бог вот так вот такой принцип вложил. Хочешь пользу иметь? Хочешь иметь благословение? Повинуйся, покоряйся, и будешь иметь благословение. Друзья, это удивительный принцип, и он обязательно работает. Он обязательно работает. Поэтому, когда мы повинуемся, да, мы себе благо приобретаем. Мы для себя благо имеем. Бог дает нам это благо. И это очень важно. Но следующий принцип – это почтение к начальству, к вышестоящим властям. Ну, может быть, по работе там есть начальники, да, может быть, другие там начальства есть. И Писание говорит, чтобы мы почитали таковых. Ну, первое послание Тимофея, 6 глава, 1 стих. 1 Тимофея, 6 глава, 1 стих. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и на учение». Ну, я тоже коротко на эту тему скажу. А, помните, был такой персонаж, вернее, есть такой персонаж в Писании, это Иоав, военачальник народа царства Иудейского. Это очень сильный человек, очень мужественный, и этот человек великий военный стратег. Он одерживал великие победы, но у него была одна проблема. Кто знает, какая у него была проблема? Он не слушался Давида. Он не слушался Давида. И было три таких момента, когда он поступил по-своему. Первый момент, когда он умертвил Авенира без ведома Давида. Он умертвил Авенира. Давид не знал. Он не согласовал это с царем. Он сделал это самовольно. Второй момент, это когда он умертвил Авессалома. Потому что Давид, когда отправлял воинов, и он приказывал, Иаву приказывал, Авессе приказывал, Ифай говорит, сберегите мне отрока Авессалома. И он что сделал? Он взял его, поразил, и он умертвил. И он поступил вопреки приказанию Давида. И третий момент, это он умертвил Амисая, военачальника вот, израильского, иудейского. Амисая, три таких поступка.
И, вы знаете, и народ не посчитал до конца.
Ну да. Ну я на третий как бы хотел, эти вот на три момента, да, не пощадил, потому что я как бы к ним вернусь, к этим трем. И вот пришел момент старости. Пришел момент его старости. Давид уже умер, и вот Соломон на царстве. И там четвертый еще поступок, это был его, помните, когда Адония возомнил себя царем. Да, и он там собрал, Иоав там был один из таких приглашенных персон, который ратовал за то, чтобы Адония был царем. И это было не согласовано с Давидом. Иоав хотел воцарить его вопреки Давиду. И вот пришло время, и вы знаете, когда Давид умирал, то он дал завещание Соломону, говорит, ты знаешь, что сделал мне Иоав, как он вот пролил кровь бранную во время мира, как он умертвил вот двоих военачальников, которые были лучше его, и ты поступи с ним, не отпусти его седину, чтобы он, сними с дома моего вот эту вот кровь. И помните вот ситуация, когда Адония там вот воцарился, все, и там вот, вот эти проблемы все в государстве, ну, как бы смена власти произошла. И Иоав понял, что пришел его конец, и у него была последняя надежда. Какая надежда последняя? Он ухватился за роги жертвенника и держится. Ивания пришел, говорит, так, говорит, царь, выходи. Он говорит, нет, я хочу умереть здесь. И он его поразил там. Друзья, вот в израильском народе вообще смерть, она подводила итог жизни человека. У этого человека было много-много достоинств. У него было много подвигов. Он много пожертвовал на храм. Когда будете читать там когда Давид пожертвовал большое там количество золота, написано, Иоав тоже пожертвовал. Он пожертвовал огромное состояние на храм, на постройку храма. У него были хорошие качества, написано, Иоав щадил народ. Да, помните, когда там, вот он затрубил трубой, Иоав щадил народ. Были положительные черты, но вот эти поступки, они перечеркнули все в его жизни. Они перечеркнули. И вот он, конец, вот такой бесславный конец, он был поражен. Поражен мечом, он умер не своей смертью, а его лишили жизни, и вот так закончилась его жизнь. А почему, друзья? А потому что самостоятельность, он принимал решение сам. Он считал, что он сам, как вы знаете, настолько уже способен, настолько силен, настолько мужествен, да, что зачем ему царь? Да, я могу и сам решать эти вопросы, я тоже имею власть, я тоже имею на это полномочия, а это неправильно пред Богом. Поэтому это очень серьезные вещи, друзья, очень серьезные вещи, я думаю, что мы на них должны обратить внимание. Ну, почтение к трудящимся, почтение к трудящимся, я прочитаю Первое послание к Коринфянам, 16 глава. 16 глава, это 15-16 стих. 15-16 стих. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаии, и что они посвятили себя на служение святым. Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Будьте почтительны к таковым. Я не знаю, в чем конкретно проявлялось служение этой семьи, этого дома, но они служили святым. Может быть, как Гай был страноприимец церкви, да, он принимал к себе церковь. Может быть, в другом чем-нибудь. Но у нас тоже есть трудящиеся. Да, в каждом, ну, в основном, где мы собираемся, там дома молитвы, да, большие, маленькие. И там есть кто-то, который убирает этот дом молитвы. Там есть тот, кто цветы поливает. Там есть тот, кто туалеты моет. Да? Там есть тот, кто наводит порядок, смотрит за порядком. Как мы почитаем этих людей? Вот кто эти люди у нас в глазах? Вот имеем мы к ним почтение, уважение или нет? Или мы можем так, знаете, когда-то я с одним братом мы решили там ремонтик небольшой сделать в доме молитвы. И мы переворачиваем лавочку. Я смотрю, а там обклеено жвачками. Мы шпатель содрали. Переворачиваем другую лавочку. Там обклеено жвачками. Мы опять шпатель и опять обдираем. Да? Может быть, вот так вот легко и просто взяли жвачку, пожевали, приклеили там куда-нибудь к лавочке. А может быть, там, знаете, что-нибудь семечек наплевали кучу. Как я вспоминаю, к нам приехала одна молодежь, не буду говорить откуда и кто. Утром сестры приходят, там гора семечек таких вот там в доме молитвы. Они с вечера там все убрали, гора семечек. Друзья, это нормально или ненормально? Я считаю, это непочтение. Это непочтение к тем, кто, вы знаете, совершает вот этот вот, я бы сказал, низкий труд. Низкий труд. Потому что мыть туалеты, это вообще это низкая работа, да? Это низкая. Но вот эти люди, которые делают низкий труд, они достойны чего? Они достойны почтения, они достойны уважения. Вот есть у нас чувство благодарности этим людям? Или мы так вот легко и просто можем, знаете, бросить, что-нибудь там поломать, что-нибудь ободрать, там где-нибудь перевернуть, что-то там по-своему сделать? Или, может быть, просто потоптать это? Или, может быть, грязью испачкать? А я думаю, что это почтение, оно должно быть. Поэтому это тоже относится вот к почтению. Будьте вы почтительны к таковым. Любой труд, любое служение, которое в церкви производится, любое, да, пусть это будет самое низкое, самое маленькое, но если человек это делает, он достоин из-за этого уважения. Писание нам говорит, будьте вы почтительны к таковым. Это служение святым, там собираются святые, и кто-то заботится о чистоте, заботится об устройстве, заботится об интерьере, заботится о том, чтобы там было благочинно, чтобы там было красиво, чтобы там было приятно людям прийти, приятно было людям провести там это время, сесть, послушать собрание. Кто-то заботится, и мы должны уважать и понимать, что этот труд может быть самый ничтожный, такой, знаете, низкий в наших глазах, но эти люди, они достойны особого уважения. Ну, почтение к старшим. Левит 19 глава, 32 стих. Левит 19 глава, 32 стих. Давайте мы прочитаем этот текст. «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, и я Господь». «Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца». Друзья, ну я говорил уже, что старость – это немощь. Это немощь. Почему мы должны вставать пред лицом старца? Вот в чем как бы момент этический здесь заложен? Вы знаете, вот молодой человек начинает жить, и у него впереди такие перспективы. Ему кажется, что он самый умный, самый лучший, самый смелый, самый образованный, самый-самый, да? Друзья, есть момент, когда люди подпоясываются, а есть момент, когда люди уже распоясываются, да? Есть момент. Поэтому, когда ты подпоясываешься, не думай, что ты уже достиг чего-то, да и ты уже можешь распоясываться. Это еще впереди. Вы знаете, старость – это опыт. Я когда читал, словарь Даля есть, и там в словаре Даля написано о мудрости, там такое выражение. Мудрости до 60 лет не бывает. А знаете, почему не бывает? Потому что та мудрость, которую человек приобрел на парте там, или там в институте где-нибудь, это еще не мудрость. Потому что мудрость – это опыт, это жизненный опыт. Люди пережили. И знаете, старшее поколение пережило войну, пережило разруху. Они пережили голод, они пережили много-много того, что, знаете, того, чего мы не пережили. Они достойны уважения. У них есть мудрость, у них есть мудрость, у них есть опыт жизни, опыт жизни. Они решали проблемы многие, да, многие проблемы. И, может быть, благодаря вот их жизни, их служению мы сегодня вот имеем такую возможность собираться, мы имеем возможность такие общения проводить. И они достойны уважения. Это старость. Может быть, это немощь. Может быть, это немощь. Это уже может быть несовершенство. Да, я так смотрю, там иногда, знаете, старый человек сидит на собрании, и он может заснуть. Да, он сидит и спит. Или сидит и дремлет. Иногда кто-то сидит и посмеивается над ним, да, и похихикивает. Да. Это не почтение. Это не почтение. Да. Почему? Это старость. Она достойна уважения. Перед лицом седого вставай. Может быть, мы никогда не переживем то, что они пережили. Может быть, мы никогда этого не поймем. Вот мне отец рассказывает, когда их после ФЗО, вот, так было фабрично-заводское обучение, их направили там, на Украине, восстановление шахты, говорит, был мороз, 43 градуса на улице, и мы, говорит, вот в фуражках этих, вот в шинелях, в студенческих и в туфлях, мы, говорит, работаем, работаем, 43 градуса мороз, а через забор заключенные работают в шапках, ушанках, в фуфайках, в рукавицах, в валенках, и они кричат, ребята, к нам переходите, вы пропадете, и пропали, вот из тех людей, которые там с ним работали, осталось всего-навсего, на пальцах можно пересчитать этих людей, потому что каждую ночь по 7, по 10 человек выносили, потому что люди не просыпались. В бараке было 7 градусов мороза, и вот так вот изможденные люди работали целый день на страшном морозе, а потом засыпали и не просыпались. Это пережитое, то, что мы не знаем. Мы не испытали много того, что испытало это поколение. Люди прожили, и мы должны как бы вот к этому почтение оказать, да, почтение. То есть вот покрыть вот эту немощь и пред лицом седого вставай. Это серьезные вещи, я думаю, что мы должны тоже на это обращать внимание. Почтение к младшим. Ну, друзья, знаете, эта тема тоже такая, я вроде говорил уже о младших, немножко другое направление. Я приведу такой пример один, который показывает вот эту картину. Это 25 глава 1 книги Царств, когда Навал сделал оскорбление Давиду. Он оскорбил его очень сильно. И Давид, когда припоясался мечом своим, он дал клятву такую. «Пусть стоит это сделать мне Бог, если до рассвета утреннего я оставлю там Навалу мочащегося к стене». То есть Давид решил этот дом искоренить. И он пошел, людей вооружил, и он шел и уже... Казалось бы, ничто не могло остановить его. Почему? Потому что это была клятва, это было решение. И там даже если бы войско было вышло там ему навстречу, уже вряд ли бы что-то изменилось бы. Давид бы не отступил от своего слова. Но произошло удивительное, да? Ему навстречу вышла женщина, вышла Авигея с умным своим словом. И она остановила его. Она остановила его вот в гневе вот в этом, да? И вот в желании отомстить. Она умным своим словом остановила его. И что сказал Давид? Он говорит, иди с миром. Я послушался слов твоих, я почтил лицо твое. Друзья, знаете, вот в Израиле, ну, в то время, да, кто такая была женщина? Кто такая женщина была? Ну, когда мы читаем заповедь, написано, не пожелай. Чего не пожелай? Дома, осла, жены, не пожелай, да? То есть это вот оно было как бы в таком, в ряду таком стояло, да, часть как бы имения какого-то. То есть женщина имела такое низкое положение, да, низкое положение. С ее мнением особо никто и не считался, да. Она фактически, ну, как бы вот в таком состоянии была, да, и представьте, она с умным словом вышла, да, и она сказала умное слово. И Давид говорит, я почтил лицо твое. Вы знаете, мы не должны поступать, вот когда нам, может быть, кто-то говорит ниже нас, там, да, или младше нас, да, что ты понимаешь, что ты учишь меня, да. Кто ты такой, что мне советы даешь, да? Знаете, вот почтить, то есть выслушать. А может быть, это Бог выслал на встречу человека, да? Может быть, Бог вот употребил, вот как и Авигею, Бог употребил. То есть он нашел сосуд, немощный сосуд, да? Я думаю, то, что не могла сделать армия, да, сделала одна женщина. Сделала одна женщина, которую употребил Бог. И это совет, который принес благословение в жизни Давида. Он принес ему благословение, да? И Давид не пожалел, потому что, знаете, изменить клятву, это то, что не должно изменяться. Да, клятва, она должна всегда оставаться клятвой, то есть ее нужно было исполнять, да? Удивительно, что сделал Бог. Давид почтил. Вы знаете, я думаю, вот так вот в нашей жизни. Мы иногда смотрим, нам советы дают, там, или кто-то там что-то хочет сказать. И мы так, знаете, пренебрегаем, там можем пренебречь. Это неправильно. Выслушать, да, может быть, действительно правда, да. То есть не возноситься, знаете, не смотреть свысока, не говорить, да кто ты такой, да что ты меня учишь, да. Да еще там какие-нибудь слова у нас в запасе всегда есть на этот момент, да, мы иногда их употребляем. Почтил лицо твое, почтил, она была ниже. По уровню, по положению, по всем показателям. Но Давид прислушался к ее словам, и это послужило благом для него. Ну, почтение к народу. Друзья, почтение к народу. Вы знаете, это вообще тема очень серьезная. Почему? Потому что голос народа – это очень серьезная вещь. Вот мы с вами живем, и мы исповедуем вот принципы, наши евангельские принципы, и мы придерживаемся конгрегациональной системы управления церковью, да, то есть есть епископальная, есть конгрегациональная. Николай Степанович, я правильно говорю, да? Конгрегациональную же мы придерживаемся, да? А то, может, у нас другая, думаю. Нет, ничего не поменялось, да? Что это такое? Это когда высшим органом управления церковью является членское собрание. Когда членское собрание принимает решение, и оно вступает в силу, оно имеет силу, оно имеет власть. Есть епископальная система, когда епископ принимает решение, когда он там поставляет, снимает, решает вопрос. Это епископальная система. Есть две системы, да? Но у нас конгрегациональная, то есть у нас власть народа, членское собрание решает вопросы. Вы знаете, вот так вот был один момент, ну, не один момент, я несколько моментов приведу, это когда народ просил себе царя, помните, да? Когда люди собрались, к Самуилу пришли, говорят, поставь нам царя. А Самуилу не понравилось это слово. Он огорчился очень сильно, да? И ему было неприятно это. И вот Бог ему говорит, что ему Бог говорит? Помните этот случай, нет? Это первая книга царств, восьмая глава. Я прочитаю несколько стихов здесь, да? В них одна и та же мысль звучит. Восьмая глава. Седьмой стих. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе». И дальше девятый стих. «Итак, послушай голоса их». И 22 стих. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса их и поставим царя». Друзья, вот трижды в этой главе Бог говорит Самуилу, послушай голоса их. Послушай народа, послушай голоса их. Самуил не хотел слушать. Это было не по его сердцу, это было не по его душе. И вы знаете, сам Бог говорит, они не тебя отвергли, они меня отвергли. И Бог не сказал, что не слушай их, никого им царя не надо, да? Он говорит, послушай, это голос народа. Вы знаете, есть много таких примеров в Писании, когда, помните, Саул воевал. Воевал Саул, и он заклял народ, что проклят, кто вкусит там пищи до захождения солнца, пока я там врагам своим буду мстить. А Ионафан не слышал этого голоса, да? Он не знал об этом заклятии, и он увидел, когда на поляне мед, он взял этот мед и вкусил его, и у него глаза просветлели. Он говорит народу, я вкусил мед, у меня глаза просветлели. Они говорят, так царь заклял, чтобы не ели. И вечером он говорит, Саул говорит, давайте в погоню за филистимлянами. Ему говорят, на вопросить Господа. Вопрошают, а Бог не отвечает. И он говорит, на ком грех? На ком грех? И он говорит, становитесь вы по одну сторону, а мы с сыном по другую. Бросают жребий, жребий выпадает на Саула и на Ионафана. Он говорит, бросайте между нами жребий. Бросают жребий, на Ионафана жребий попадает. И он говорит, Ионафан, жив Господь, ты должен умереть. Все, ты должен умереть. А что народ сказал? А народ, нет. Бог через него доставил большую победу. И Ионафан ли умирать сегодня? Нет. И народ заступил. И Саул дал клятву. Он говорит, жив Господь, ты должен. Это была клятва. Народ отменил эту клятву. Сказал, нет, он не умрет. Это голос народа. Это серьезные вещи. Поэтому мы должны иметь почтение к народу. Знаете, вот текст, который здесь, или не текст, а как бы здесь вот непочтение Иеровоам, да, ну, мне уже нет возможности говорить на эту тему и читать, дома прочитаете, да, этот текст. Знаете, совет старцев, какой был совет? Если ты будешь говорить народу как? Ласково. Если ты будешь говорить народу ласково. Если ты услышишь ему. То есть ласково это почти, с почтением. Говорим с почтением. Прояви уважение к народу. А Иеровоам как ответил? И отвечал Иеровоам как? Сурово. Он не проявил почтения к народу. Не проявил. Хотя здесь написано ошибки юности, да? Ошибки юности. Скажите, сколько лет было Иеровоаму, когда он сделал эту ошибку? 41 год. Но это уже не юноша, да? Это уже зрелый человек. 41 год. Знаете, вот он говорил сурово. Почему? Да потому что вот не научился почтению. Не, он думал, что почтение только ему должно. Он же царь. Он же царь. Кому почтение, кроме как царя, да? Как помните, когда-то этот Аман. Кому царь хочет показать почтение, кроме меня, да? Ну, кому? Кого почтить? Понятно, что меня. Так вот Иеровоам, наверное, думал. Кому почтение? Но же мне. Я же царь. Да? Они должны знать свое место и знать, кого почитать. И не послушался голоса народа. И мы видим вот эту трагедию, которая произошла. Поэтому вот это серьезные вещи, друзья. Мы читаем в Новом Завете этот принцип, когда написано, если согрешит против тебя брат твой, да, то что, пойди скажи ему. Если он покается, приобрел брата. Если не покается, возьми двоих-троих. А если не послушает их, скажи церкви. А если церкви не послушает, все, добуд он тебя, как мытарь-язычник. Голос народа – это решение церкви. И мы должны понимать, если церковь приняла решение, то мы должны этому решению последовать. Мы должны принять это решение. Он должно стать для нас законом. 14-й псалом, Давид говорит, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? И там такое есть одно из условий. Написано, тот, в глазах которого презрен отверженный. Вы знаете, а если этот отверженный мой брат или сват, или там отец, или мать, или начальник, или компаньон по бизнесу, да, тогда как? Тогда намного сложнее, да? А если я от него в зависимости нахожусь, да, в материальной зависимости, как тогда? Описание говорит, тот, в глазах которого презрен, отверженный. Если человека отлучили, если церковь приняла решение отлучить человека или взять на замечание, да, а я не согласен, да, я не согласен, он мой родственник, да, он мой близкий человек, а мы с ним всегда в общении, мы не разлей вода, да, а что я должен сделать? Подчинись. Это голос народа, это решение церкви. Это решение церкви, и оно должно быть свято. Поэтому это серьезные вещи, друзья, думаю, мы их должны тоже понимать. Ну и последнее, это почтение к Дому Божьему. Книга Ездры, 8 глава. Книга Ездры, 8 глава. Я прочитаю здесь 30 стих. 35-36 стих. Книга Ездры. Сейчас, секундочку. Книга Ездры, 8 глава, 35-36 стих. Я прочитаю выборочно, я из 35 стиха буквально пару слов, и потом 36 стих. «Пришедшие из плена переселенцы», и дальше 37 стих, «отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий». И они почтили дом Божий. Друзья, в чем проявилось почтение этих людей? Ну, в тексте не написано, в чем, да? Но я думаю, что у них изменилось отношение, внутреннее отношение к этому месту. Почему? Потому что этому предшествует какая-то определенная история, когда там люди воевали, старались вот остановить строительство дома Божьего, они старались помешать, попрепятствовать, и написано даже вооруженную сильной рукой пришли и остановили строительство Дома Божьего. И стройка прекратилась. А потом, когда пришел Ездра и отдал им царские повеления, они их прочитали, они почтили. То есть они к этому месту проявили уважение. Сказали, ну, если царь заботится, да, если в глазах царя это место как бы какое-то имеет значение, там, кстати, 7 главу можно прочитать, там то, что писал царь, что там для Дома Божия, чтобы все, что требует Бог, чтобы все делалось со всяким тщанием, написано, со всяким тщанием. И они думают, если уже царь, этому это требует. Да если царь благовед пред этим местом, если для царя это место значимо, они почтили. То есть в их сознании, да, появилось, что это место свято. Знаете, вот Дом Божий для нас с вами, друзья, что это такое? Что это такое? Вот что такое, мы говорили о молитве, да? Обычно дома молитвы освящаются, то есть совершается молитва, освящение дома молитвы. А что это за молитва? Это когда этот дом посвящается на служение Богу, да? То есть там, ну, не должны быть какие-то другие, как бы, моменты и поведения, которые не должно не соответствовать. То есть там должно быть благоговение, должно быть чинность, должно быть свято. Да? Это не место для игр, это не место для развлечений, это не место для того, чтобы там посмеяться над кем-то или над чем-то. Это не место для того, чтобы просто там, знаете, вести себя как-то вот вольно. Да? Знаете, я был, мы недавно были в Питере, и там посетили синагогу, одна из таких серьезных синагог вообще в мировом плане. Там мы были в синагоге, я удивился, там один человек такой, знаете, шляпой такой, как бы там солидный дядька, ходит с бородой такой, да и он ходит, так, знаете, смотрит на ситуации, там, чтобы никто ничего там ни громко не разговаривал, чтобы там не было никаких таких вот вольностей, да, и нам позволили зайти, говорит, ну, ведите себя здесь соответственно. Да? Я думаю, что вот это вот благоговение внутреннее должно быть у нас. Мы должны понимать эти вещи, да, что это место святое. Помните, когда горел этот куст в пустыне, и Моисей пришел к этому кусту, и он был удивлен, как этот куст горит и не сгорает. И что ему Бог сказал? Сними обувь. Смог, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я думаю, что это вот у нас должно быть понимание, да, что это место, оно свято, что это место, это не просто, это не обыденность какая-то, это место, где должно проходить собрание. И в Доме Божьем должно быть все благоговейно, все должно быть чинно. Я прочитаю из книги «Плач Иеремия», вторая глава, ну, один текст, даже, может быть, часть текста. Это та последняя часть 7 стиха, написано так. В Доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Ну, это сказано о ком? О тех людях, которые завоевали Иерусалим, они вошли в храм, и они вели себя вот там, вот так. Они написано, в Доме Господнем они шумели, как в праздничный день. Друзья, не дай Бог, чтобы это о ком-то из нас была такая характеристика, да? Или такое, как бы, высказывание кому-то относилось бы ко мне или кому-то из нас. То есть, если это место святое, и мы понимаем, что здесь совершена молитва, этот дом отделен для того, чтобы здесь совершали служение, то это не место для вольности, для игр, для того, чтобы там по нему бегать там, или прятаться где-нибудь, или кого-то догонять, там, да, или еще что-нибудь. Это место святое. Там должно быть благоговение. Это почтение к дому. Ну, друзья, я все, как бы, мысль закончил, да, теперь как бы итог подвести. Может быть, кто-то увидел себя где-то. Может быть, кто-то себя увидел где-то в непочтении. Непочтение к Богу. Может быть, кто-то Богу никогда не приносил жертву хвалу. Может быть, эта жертва вот себе остается, да, мы приписываем ее себе. Может быть, нет должного почтения к родителям, к служителям. Может быть, нет почтения к народу или к Дому Божьему, нет почтения, к старшим нет почтения. Есть возможность помолиться и попросить прощения. Есть возможность сказать, Господи, помоги мне почитать. И быть почтительным. Помоги, чтобы вот то, что я делаю от души, как для Господа, а не для человека. Потому что мы служим Господу Христу, и вознаграждение мы от Него будем получать. Бог воздаст в свое время вот награду. Я думаю, что вот это почтение, это очень серьезная тема христианской этики, потому что Писание говорит, чтобы мы были неукоризненными и чистыми чадами Божьими, сияющими, как светило в темном месте. То есть Бог от нас ожидает вот такого состояния, да, когда мы вот благоговеть, и пред Ним должны благоговеть, и благоговеть, вот как написано, всех почитайте. Да. То есть уважение, почтение вот, ко всем вот, категориям людей, о которых мы здесь говорили, может быть, что-то я не упомянул здесь в немощи своей, но мы должны проявлять это уважение, потому что Писание говорит так, всех почитайте. И Писание говорит, в почтительности друг друга предупреждайте. Потому что кто первый проявил почтение, тот и выше. Кто первый протянул руку, кто первый подошел, поприветствовал, кто первый там оказал какое-то почтение. Это и есть высота, это правильно. И вот в этом мы должны как бы предупреждать друг друга. То есть не ждать, когда ко мне кто-то подойдет и окажет мне почтение. А я должен подойти и оказать почтение, оказать внимание. И так учит Писание, так учит Господь. Поэтому если, может быть, где-то совесть осуждает или где-то, может быть, напоминает нам сердце наше, где мы проявляли непочтение, помолиться, сказать: «Господи, помилуй и помоги проявлять должное почтение и к Тебе, и к тому, что Ты заповедал». Аминь.